Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И сегодня гость нашей студии Денис Викторович Ерейско, заведующий онкологическим отделением Раменской ЦРБ, врач высшей квалификационной категории. Денис Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Задать свои вопросы можно по телефону 8-496-46-599-77, а также написать на наш WhatsApp 8-977-712-81-91. Также сейчас у нас работает наш инстаграм-канал, и если вы нас смотрите в прямом эфире, у вас есть вопросы, то можете их задавать, и я их обязательно озвучу в прямом эфире. Ну и давайте начнем наш разговор, в общем, скажем так, с такого общего понятия, потому что онкология одно из серьезных, распространенных, к сожалению, заболеваний на сегодняшний день вообще во всем мире, не только в России. Есть ли какая-то группа риска людей, которые, в общем-то, нужно внимательнее, чем другим, следить за своим здоровьем, потому что у них есть, скажем так, шанс возникновения этого заболевания?
Спасибо за вопрос. Значит, в принципе, я бы сказал так, что каждый человек должен следить за своим здоровьем, вне зависимости от того, относится ли он к группе риска образования онкологической патологии или занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. Онкологическая патология как таковая, ее этиология, то есть причина возникновения, до сих пор не изучена. И поэтому проведение именно занятия своим здоровьем и плановое обследование, это крайне важно. Существуют группы риска. Это пациенты, это люди, у которых ближайшие кровные родственники болели онкологической патологией, потому что одной из причин развития онкопатологии считают генетическую предрасположенность к данному заболеванию. Поэтому данные, ну это не пациенты, это просто люди, они должны более часто обследоваться, наблюдаться у врачей-специалистов, у врачей-терапевтов для определения и выявления на начальных стадиях, если это есть, онкологической патологии.
Денис Викторович, есть ли какие-то говорящие симптомы, при которых необходимо незамедлительно обратиться к врачу, потому что они указывают на возможное онкологическое заболевание? Или все же большинство онкологических заболеваний протекают в какой-то бессимптомной форме, когда уже есть какие-то показатели, что человек болен, бывает уже поздно?
К сожалению, на ранних стадиях развития онкологического заболевания опухоли все протекают бессимптомно. И появление симптомов связано уже с большим распространением опухоли в окружающие ткани, в нервные окончания, либо же вызывая какие-либо осложнения, сам опухолевый процесс тогда начинает себя проявлять. Дожидаться этих проявлений, конечно же, никому не нужно. В плане отслеживания собственного здоровья очень важно, в принципе, заниматься, так скажем, самообследованием и следить за состоянием собственного здоровья. Если вдруг появляются какие-либо изменения или сомнения в отношении собственного состояния, собственного здоровья, нужно незамедлительно обращаться в ближайшие поликлиники к терапевту с этими жалобами. Все терапевты у нас прошли обучение, они онконастороженность, так называемая, то есть они знают те симптомы, те клинические проявления опухолевого процесса, при которых нужно направлять пациента уже непосредственно к онкологу для выработки тактики обследования и лечения. Но самое, наверное, элементарное – это опухоли визуальной локализации, то есть те, которые видны глазом.
Глазом прямо.
Просто, да. Если начать с первого, то это опухоли кожи. И все пигментные образования кожи, которые видны нам, видны нашим родственникам, они обязательны к осмотру, регулярному осмотру. И при наличии изменений в них в виде изменения окраски, изменения формы, изменений их размеров, желательно не затягивать тоже, а подойти к специалисту-онкологу-дерматологу, который у нас есть, для проведения дерматоскопии и определения, что это за изменения, являются ли они злокачественными, требуют ли они к себе какого-либо лечения, или же это, возможно, просто изменения на фоне сезонных каких-либо гормональных сдвигов у женщины, у мужчины. То есть тут все это очень индивидуально.
Какие еще нужны обследования или анализы, благодаря которым можно поставить диагноз и понять, что там злокачественная опухоль, не злокачественная? То есть помимо внешних каких-то проявлений, которых может и не быть, да, то есть, наверное, это еще какой-то анализ крови, вот, потом, может быть, какие-то КТГ, МРТ-исследования.
Значит, в целом, все слышу. В целом комплекс исследований, он очень обширный. И в первую очередь хочется порекомендовать нашим слушателям не заниматься самодиагностикой и не заниматься самолечением. То, с чем мы, к сожалению, достаточно часто сталкиваемся в нашей практике. Когда пациенты длительно лечатся от воспаления кожи, от маститов, от геморроидальных изменений, когда выделяется кровь, при этом не обращаясь к врачам. И в итоге, когда мы уже встречаем этих пациентов, то у них стадии заболевания являются уже запущенной. Поэтому именно выработка тактики обследования и какие обследования нужны, это все лежит на плечах врача-онколога. Основное, ну, опять-таки, вернуться, если к каким-либо проявлениям, то есть хотелось бы попросить наших женщин в первую очередь обратиться, ну, не в первую очередь, а наших женщин, обращаясь к ним. Мы сейчас тоже видим увеличение заболеваемости злокачественными опухолями молочной железы. Угу. И возвращаясь к вопросу о диагностике, здесь самое банальное и первое – это самообследование и самопальпация молочных желез. И по международным рекомендациям рекомендуется, чтобы женщина раз в неделю самостоятельно осматривала и пальпировала, то есть руками смотрела состояние ткани своей молочной железы. И в случае, если вдруг она обнаруживает какое-либо уплотнение или изменение в молочной железе, любое изменение должно быть трактовано и диагностировано врачами-специалистами. Вот поэтому в данной ситуации это один из факторов того, чтобы мы могли на ранних стадиях таким пациентам определять тактику обследования и лечения. В целом же по обследованиям сейчас у нас в условиях Раменской ЦРБ весь диагностический комплекс диагностического оборудования имеется, и все исследования, то есть от диагностики до верификации, то есть установки диагноза окончательного, у нас они проводятся. Это и компьютерная томография, и УЗИ, и эндоскопические исследования, и верификация, наши специалисты-патоморфологи проводят биопсию. Угу. Да, то есть она берется при каких-то малоинвазивных методах исследования. И наши специалисты-патоморфологи нам уже выставляют окончательно диагноз наличия или отсутствия опухолевой патологии для того, чтобы мы могли уже разрабатывать в дальнейшем тактику обследования и лечения пациента. Второе, что тоже хочется добавить по этому вопросу. Сейчас у нас определена маршрутизация, потому что морфологические опухоли, они очень разные. И бывает, что встречаются опухоли, которые, ну, редко, так скажем, мы мы и патоморфологи встречаем в нашей клинической практике. И сейчас у нас определена маршрутизация в референсный центр в Московский областной научно-исследовательский клинический институт Владимирского, вот, куда мы можем в рамках ОМС бесплатно для пациента направлять данные случаи для получения второго и даже третьего мнения специалистов, патоморфологов, чтобы мы окончательно поставили диагноз и могли подобрать индивидуальное лечение для каждого пациента.
Ну, в общем, онкология – такое заболевание, которое однозначно лучше предотвратить, нежели лечить, потому что затронуть оно может абсолютно любого человека, любого пола, любого возраста, даже здорового спортсмена, который ведет правильный образ жизни. Отсюда напрашивается вопрос, какое внимание нужно уделять диспансеризации, как часто ее нужно проходить, что это же можно сделать в нашей Раменской ЦРБ.
Да, диспансеризацию можно проходить у нас. Значит, если брать международные рекомендации по обследованию пациентов, у которых нет, так скажем, предрасположенности, то есть нет ближайших родственников, которые бы болели онкологической патологией, то есть стандарт для женщины с 45 лет, для мужчины с 50 лет. Раз в 3 года проходить комплексное обследование. Для женщины это маммография, УЗИ брюшной полости, УЗИ малого таза. Для мужчины УЗИ малого таза плюс простатспецифический антиген, как онкомаркер. Из всех онкомаркеров это единственный специфичный, который, в принципе, отображает до 95% наличия опухолевой патологии у мужчины в предстательной железе. 5% опухоли также по предстательной железе бывают маркер негативными, то есть когда опухоль есть, но онкомаркер не повышается. Вот, но эти случаи, они встречаются не так часто. И здесь, опять-таки, тот комплекс обследования, который мы сейчас сказали, он нас может подвести, подтолкнуть к мысли о том, что все-таки данного пациента нужно еще какие-то более углубленные исследования для установления или, так сказать, всегда есть надежда, что отвержение диагноза злокачественного.
Ну и для этого же делаются и другие, проводятся и анализы, исследования, как раз чтобы углубиться в тему и понять, действительно ли там что-то есть, и имеет ли это злокачественное, то есть злокачественное это новообразование или нет. В общем-то, другие исследования для этого и проводятся.
Да, да.
Давайте поговорим теперь об непосредственно онкологическом отделении. На сколько мест оно рассчитано, сколько человек в палате, сколько, в принципе, сейчас человек на сегодняшний день
лежит? Значит, наше онкологическое отделение, оно развернуто на 50 коек круглосуточного стационара и 20 коек дневной стационар. 10 коек это находятся в хирургическом корпусе и 10 коек находятся в корпусе поликлиники. Дневной стационар занимается проведением только химиотерапевтического лечения. Это химиотерапия одного дня, то есть когда пациент приходит с утра, получает введение химиопрепаратов и после обеда уже по осмотру, факту осмотра врачом, по факту удовлетворительного состояния перенесенного лечения отпускается домой для восстановления и подготовки к следующему курсу лечения. В хирургические 50 коек круглосуточного стационара у нас находятся на лечении пациенты хирургического профиля и химиотерапия, также которые есть схемы химиотерапии, которые требуют круглосуточного введения химиопрепаратов, что и производится в отделении. В принципе, пациенты лежат разноплановые, то есть различная локализация опухолевой патологии. Это начиная от опухоли головы и шеи и заканчивая опухолями желудочно-кишечного тракта, мягких тканей и молочных желез. В отделении у нас работает 4 врача вместе с заведующим отделением со мной. Значит, все врачи имеют сертификат врача-онколога, все врачи, естественно, с дипломами о высшем образовании. Трое врачей являются врачами высшей квалификационной категории по онкологии. Все врачи имеют большой опыт и стаж работы в онкологии. Все врачи постоянно проходят повышение своего уровня знаний. То есть мы участвуем в различных конгрессах, посещаем их, семинары. Также проводим и самостоятельно семинары, показывая результаты нашей работы и результаты нашего лечения пациентов с онкопатологией.
А как проходит плановая и экстренная госпитализация? То есть какие-то в них принципиальные отличия? Как сейчас вот во время пандемии обстоят дела?
В принципе, плановая и экстренная госпитализация у нас проходят все однотипно, так скажем. Единственное, что плановая госпитализация – это та госпитализация, о которой пациент знает заранее. Дату госпитализации мы определяем ему на онкоконсилиуме, либо же согласуем с онкологами поликлиники. Экстренная госпитализация происходит по скорой помощи, если у пациента возникают какие-либо осложнения в течение его заболевания, либо же тяжесть его состояния не позволяет ему планово проходить какое-либо обследование. Вся госпитализация у нас сейчас в условиях COVID проходит через компьютерную томографию, то есть всем пациентам выполняется компьютерная томография с целью исключить...
Легких,
да, с целью исключить попадание пациента с коронавирусной инфекцией в отделение онкологии. И второе, что у каждого из пациентов берутся мазки ПЦР-диагностика на наличие коронавирусов из зёва. В плане того, что это необходимо, в принципе, это необходимо для всех отделений, как хирургического, так и нехирургического профиля, и у нас это выстроена вся работа однозначно. Но наши онкологические пациенты, ну, наверное, я бы их назвал такой чуть-чуть особой группой пациентов, у которых изначально уже имеются и снижение собственного иммунитета. Они более восприимчивые, более тяжело переносят какую-либо инфекцию стороннего характера. Поэтому мы стараемся создать для них те условия, чтобы минимизировать возможность вообще столкновения с пациентами перекрестную инфекцию, так скажем, получить. И для этого в нашей больнице произведено разделение потоков на госпитализацию. То есть пациенты онкологического профиля, они госпитализируются, выделено отдельное время, то есть чтобы непосредственно в приемном покое плановой госпитализации находились только пациенты онкологического профиля. После онкологических уже идут пациенты других профилей в другие отделения. И это опять-таки связано с тем, что даже обработка всеми антисептиками, ДЭС-средствами, она снижает риски заражения, но не исключает их. И вот для этого и выполнено вот такое разделение. Экстренная госпитализация тоже проходит через компьютерную томографию, через легких, через взятие мазков и диагностики на ковид-инфекцию, и пациенты точно так же приходят в отделение.
Денис Викторович, часто слышал такое выражение, как собрать онкоконсилиум. Вот расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, что это за онкоконсилиум, из кого он состоит, при каких обстоятельствах его собирают?
Значит, онкоконсилиум – это собрание врачей, специалистов по онкологии. Это и куда входят врач-хирург, врач-химиотерапевт и врач-радиолог. То есть это те три кита, наверное, можно так сказать, на которых стоит лечение онкологической патологии. И онкоконсилиумы у нас проводятся 3 раза в неделю, понедельник, среда и пятница. На онкоконсилиум направляются все пациенты с онкологической патологией. Угу. То есть для каждого пациента индивидуально
собирается онкоконсилиум.
Выбирается, угу. Онкоконсилиум собирается и выбирается план его лечения. Онкоконсилиум именно направлен на то, чтобы выработать правильную тактику и правильный план лечения. То есть с чего нужно в каждом конкретном случае начинать лечение каждой конкретной патологии. Это может быть или химиотерапевтическое лечение, или гормональное лечение, или лучевая терапия, или хирургическое лечение. И в зависимости от того, какой метод лечения планируется применить для каждого конкретного пациента, и уже выносится в итоге решение онкоконсилиума. То есть что, как он будет лечиться. В том числе есть методы лечения в виде лучевой терапии, которая может проводиться в частно-государственных организациях PET-технологи, с которыми также заключены договора по ОМС, по обязательному медицинскому страхованию. То есть и мы имеем возможность направить пациентов туда с нашим решением нашего онкоконсилиума. И нашу рекомендованную тактику лечения специалисты придерживаются ее, и намеченный план лечения для пациента выполняется.
То есть я хочу сейчас вот еще раз пояснить, что нет такого, что вот если 10 человек и у всех, ну, к примеру, онкология там поджелудочной железы, что вот есть бумажка и у всех там одно и то же лечение, потому что один и тот же диагноз. То есть вне зависимости от того, что если это будет 10 одинаковых диагнозов, но люди все разные и все равно будут собираться эти онкоконсилиумы, да. И каждый раз это для каждого человека будет совершенно свое абсолютное лечение.
Да, да. Мы в этом плане, так скажем, сталкиваемся сейчас с тем, что в связи с большей доступностью и информированностью населения, возможностью использования интернета, множество есть разработок и рекомендаций как наших российских обществ, российских онкологов РУСКО, так и американских, и европейских, это АСКО и ЭСМО, где, в принципе, пошагово расписано все лечение для пациента. То есть, если это будут 10 человек с одним и тем же диагнозом заболевания поджелудочной железы, но диагноз – это только часть общего составляющей. Вторая часть – это стадия заболевания. То есть это тоже может быть 2 человека с раком поджелудочной железы, но одного будет первая стадия, а у второго будет 4-я стадия. И здесь подходить одинаково, сказать, что всем будет одно и то же химиотерапия, однозначно нельзя. Вот, и поэтому для каждого пациента именно собирается и подбирается тактика лечения по конкретной его нозологии.
Ну вот мы сказали, да, что вот выбирается тактика лечения, а ведь то, что вот химиотерапии нужно людям проходить, какие-то лекарства там вовнутрь принимать или как это будет выглядеть все, выдаются ли бесплатно в рамках ОМС какие-то препараты для людей вот с таким страшным диагнозом?
Да, значит, мы каждый год регулярно формируем заявку с учетом возможных, так скажем, выявлений той или иной опухолевой патологии. Заявка эта формируется регулярно с учетом новых препаратов, которые у нас в России зарегистрированы и допущены к использованию в лечении онкопатологии. И всем пациентам мы их стараемся обеспечить этими лекарствами. Но бывают ситуации, когда это, ну, можно назвать казуистическими случаями. То есть это когда единичные случаи на 100 тысяч, на 200 тысяч населения, то есть одна опухоль. И такие опухоли бывают, проявляются у нас. И, естественно, их предугадать, но лечение химиопрепараты стоит достаточно дорого. И закупать химиопрепарат по формату, ну а вдруг человек такой появится, может появиться, а может быть и нет. Угу. Вот. И это экономически крайне невыгодно. Угу. В таких случаях, опять-таки, в рамках программы онкологии Московской области, да, угу, пациенты маршрутизируются в те учреждения, которые, опять-таки, у нас с ними со всеми поддерживается онлайн-связь, то есть мы знаем, если где-то что-то, если у нас чего-то нет, то мы для себя всегда знаем, где этот препарат есть. И созваниваясь просто с коллегами, коллегиально подходя к вопросу лечения пациента, мы его всегда можем маршрутизировать в то или иное лечебное учреждение для того, чтобы он получил там рекомендованный, показанный для него химиопрепарат или таргетный препарат, или иммунопрепарат.
Угу. Денис Викторович, у нас есть вопрос, давайте вот ответим. Людмила Белова спрашивает, здравствуйте, скажите, пожалуйста, а пункцию щитовидной железы можно ли сделать в ЦРБ?
Значит, пункцию щитовидной железы мы сейчас вводим в регулярную нашу практику. В принципе, выполнение этой манипуляции возможно при наличии у нас игл и трепанов. И при, естественно, в зависимости от того, где расположен сам процесс какой-то патологический. То есть бывают ситуации, что пункция просто по технической возможности не показана, потому что нахождение опухоля или опухолевого образования какого-то дополнительного, оно расположено рядом с крупными сосудами, и риск их травматизации крайне высокий. Угу. Поэтому в данной ситуации этот каждый случай, он рассматривается индивидуально. Да. Угу. Поэтому, в принципе, если это показано, если это нужно, то, конечно, мы будем находить тогда возможность, чтобы это было выполнено.
Но пациента. Это делается в онкологическом отделении?
Нет, это делается, профиль... в принципе, амбулаторно.
Амбулаторно.
Угу. То есть пациент приходит, осматривается, направляется на УЗИ к УЗИ-специалистам, осматривается специалистом УЗИ и выносится уже окончательный вердикт понимания, нужно делать или не нужно. И второе, что любая манипуляция... Укол это будет, соскоб это будет. Любая манипуляция, она имеет свои проценты осложнений и свои проценты рисков. И, естественно, каждую манипуляцию мы должны расценивать, чтобы не получалось так, что риски манипуляции, риски каких-то осложнений манипуляции превысят ожидаемый положительный эффект от нее и целесообразность от нее. Uh-huh. Поэтому бывают ситуации, что даже когда мы видим у пациента что-то увеличенное, что-то большое, что-то торчащее снаружи, но при этом там проходят крупные сосуды, и вести речь о том, что мы сейчас возьмем вот снимая шляпу с себя и уколем. Это всегда все очень индивидуально подходится к каждому именно пациенту.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Сейчас мы прервемся на блок новостей, после которого продолжим наше общение. Если у вас будут вопросы, вы можете звонить нам по телефону 465-99-77, писать на WhatsApp 8-977-712-81-91. А также мы работаем в прямом эфире в Instagram. Ваши вопросы я вижу и обязательно их задам. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наше общение с Денисом Викторовичем Ересько, заведующим онкологическим отделением Раменской ЦРБ. И прежде чем мы продолжим нашу тему, вот здесь вот у нас от Людмилы Беловой, которая спрашивала у нас про щитовидную железу, про пункцию, она вот хочет уточнить, что если есть заключение эндокринолога, узел 1 сантиметр, аутоиммунный тиреоидит, основной Е0. 4.1 нетоксический одноузловый зоб. То есть, я извиняюсь, да, для меня это просто сложновато все это переводить. Дальше как бы ничего нет. То есть, она, наверное, хочет уточнить, нужно ли... А человек уже принимает Эутирокс 75 микрограмм, наверное, и что с этим, наверное, делать?
Значит,
человек хочет уточнить.
Зоб не является онкологической патологией.
Как раз мы об этом говорили.
Он может лечиться врачом врачом-эндокринологом, приемом препаратов медикаментозным, и он не требует к себе какое-либо именно вмешательство в плане пункции или в плане удаления. Единственное, что за любыми образованиями нужно следить. То есть и в данной ситуации я бы посоветовал нашей радиослушательнице именно наблюдение хотя бы минимум раз в год повторять ультразвуковое исследование данной области, либо же выполнение компьютерной томографии. И в зависимости от наличия или отсутствия динамики этого процесса, то есть если он с течением времени не увеличивается, не нарастает, врач-эндокринолог следит за уровнем гормонов щитовидной железы Т3, Т4, ТТГ, то...
Человек спокойно дышит, да, спокойно глотает.
Спокойно дышит, спокойно глотает, это его никак не тревожит, то в данной ситуации большой целесообразности тогда рисковать, именно идти на какие-либо риски в плане пункционной диагностики я бы не рекомендовал.
Вот Людмила Белова нас слушает, и спасибо большое
всегда
вам
пожалуйста,
передает. Ну а мы давайте поговорим все-таки о малоинвазивной методике хирургического лечения опухолей, опухолевой патологии, о которой сейчас, в общем-то, мы активно говорим. У нее есть ряд своих преимуществ, и вы нам сейчас расскажете, в чем же они.
Да, значит, у нас в нашей больнице... В последние полгода стали мы активно внедрять и применять малоинвазивную методику лечения опухолевой патологии органов брюшной полости и малого таза. Малоинвазивная она и называется из-за того, что процесс доступа к опухоли производится с использованием лапароскопического оборудования, которое, в принципе, у нас поставлено все в полном объеме по программе онкологии и оснащения онкологии в 2020 году. Методика эта заключается в том, что в брюшную полость не производится больших разрезов брюшной полости, устанавливается видеокамера.
Угу. Хотел сказать, а как же вы видите? Да. Через камеру.
Через камеру, да. Все происходит через камеру. Устанавливается камера, через отдельные проколы устанавливается инструментарий, который используется для мобилизации органа, и производится уже непосредственно сама операция. Проведено уже достаточно много исследований, сравнений, и во всех из них доказано, что данный метод лечения онкологической патологии является, так скажем, изоэффективным, то есть обладает одинаковой эффективностью с открытой хирургией. То есть как это делалось раньше, когда разрезался животик полноценно. Разницы по мобилизации опухолевого процесса, по лимфодиссекции никакой не выявлено, и количество лимфоузлов в сравниваемых препаратах у пациентов, оно одинаково. То есть убирается при использовании малоинвазивной методики, сохраняются все требования радикализма и анблока, то есть в едином блоке удаления опухоли и зоны регионарного ее метастазирования.
То есть я хочу сказать, что эффективность, когда полностью разрезается живот или проделываются небольшие проколы, она одинакова. То есть эффективность, она доказана, и она одинакова. Преимущество здесь в другом.
Преимущество здесь в другом. Основная проблема восстановления в послеоперационном периоде, это, конечно, является болевой синдром, который все-таки при открытых операциях, с учетом большей травматизации брюшины, которая у нас максимально иннервирована, он, конечно, на порядок выше. Благодаря тому, что травматизация брюшины, то есть того слоя, который выстилает всю брюшную полость, при малоинвазивных методиках она гораздо ниже, нам удается значимо снижать этот болевой синдром. Параллельно с этим удается значительно уменьшать применение анальгетиков в послеоперационном периоде, как нестероидных противовоспалительных, так и наркотических анальгетиков, что приводит к быстрейшему восстановлению пациента после операции. То есть пациенты после лапароскопических операций, обычно на вторые, иногда бывает на третьи сутки, они уже самостоятельно встают, ходят, кушать начинают, пить, двигаться и возвращаться к своей обычному состоянию, обычной жизни. Тут, конечно, все тоже зависит именно от первичного состояния пациента, то есть пациенты с выраженной сопутствующей патологией, с сердечно-сосудистыми недостаточностями, мы не требуем от них, чтобы они встали и шли.
И побежали.
То есть, да, к каждому пациенту подход всегда, повторяюсь, это индивидуальный, и это называется, если так можно сказать, модным словом, пациентоориентированность. То есть, когда для каждого пациента подбирается свое состояние, свое лечение. Вот. И поэтому, если сравнивать с открытой хирургией, то да, в открытой хирургии эти сроки, они чуть больше на сутки или на двое, но опять-таки здесь бывает все по-разному. И пациенты после открытых операций могут вставать на первые, на вторые, на третьи сутки, и это никак не влияет на послеоперационный период. Большое преимущество, как мне кажется, которое еще имеется, это сам косметический эффект от операции, что, в принципе, в нашей современной жизни, неважно, кто это будет, пожилой пациент или молодой пациент, все-таки всегда хочется в результате лечения, тем более лечения онкологической патологии, сохранить визуальную красоту для человека. И вот в этом малоинвазивные методики, они, конечно, идут на 10 шагов впереди в сравнении с открытыми методами лечения. Третье, что это преимущество можно называть, это количество и частота послеоперационных осложнений, которые, ну, не связаны, так скажем, с самой операцией, а именно связаны с отдаленными проявлениями. А здесь я именно говорю о грыжах послеоперационных. Чем больше, конечно, травма, тем выше риски формирования грыж. И это тоже для пациента, для человека является, ну, такой большой, наверное, моральной ношей, то есть, что вот была талия, был ровный животик, все было хорошо, а вот после операции открытой бывает, что появляется эта вентральная грыжа. И в итоге потом ему приходится еще раз подвергаться хирургическому лечению в виде установки сетки, имплантов для того, чтобы с этим, это не жизнь угрожающее какое-то осложнение, но для того, чтобы с ним справиться, чтобы человек мог чувствовать себя полноценно в обществе, на пляже, в бане, то есть чтобы он особенно не отличался, так скажем, от других и спокойно мог продолжать ведение общественного какой-то своей деятельности, которая ему нужна.
Ну, малоинвазивные операции не могли бы быть без соответствующего оборудования. То есть у вас в отделении есть достаточно нужного оборудования, современного оборудования, с помощью которого, в общем-то, все эти манипуляции проводите.
Да. У нас стоит новая стойка для лапароскопических операций «Страйкер». Имеется вся оптика, прямая, косая, то есть то, что необходимо для качественной визуализации процесса опухолевого. Есть полный набор электрохирургического инструментария, который также очень важен для минимальной или бескровности, даже если можно так назвать, мобилизации, то есть это то необходимое оборудование, без которого какой бы ни был хирург замечательный, какой бы ни был замечательный ассистент, но операция будет просто невозможна. И у нас благодаря усилиям нашей администрации и Министерства здравоохранения мы имеем полный весь набор того необходимого, что нужно для именно выполнения этих малоинвазивных вмешательств.
Планируется открытие центра амбулаторно-онкологической помощи на базе поликлиники Раменской ЦРБ. Вот, Денис Викторович, давайте поговорим о том, что это будет за центр, какие услуги он будет предоставлять раменчанам.
Значит, во втором квартале 2021 года у нас планируется открытие центра амбулаторно-онкологической помощи для пациента. Значит, этот центр будет обслуживать жителей Раменского, жителей Жуковского и жителей Бронниц и близлежащих районов. Значит, суть этого центра заключается в облегчении постановки диагноза пациенту и ускорении начала лечения после постановки диагноза. Суть этого центра будет заключаться в том, что пациент, обращаясь к нам за медицинской помощью, его направлять могут любые смежные специалисты, терапевты, лоры, стоматологи с подозрением на онкологическое заболевание. И в 30-дневный срок, это максимальный срок, который установлен нам, пациента должен быть подтвержден, установлен и подтвержден диагноз злокачественной опухоли и начато уже лечение. В принципе, мы надеемся, что эти сроки мы будем стараться сокращать еще до минимума. Ведется речь о том, что пациент в 3-дневный срок будет обследован комплексно. Это будет комплексное обследование, включать в себя гастроскопию, колоноскопию, УЗИ, компьютерную томографию и биопсию при наличии опухолевой патологии. И результат этой биопсии мы будем ожидать в течение 7-10 рабочих дней. То есть в итоге мы будем стремиться к тому, чтобы в 2-недельный срок пациент уже знал о том, что у него есть за патология, и знал и понимал, какое лечение в его случае будет применяться. Потому что если брать обычного человека, то, наверное, самое тяжелое моральное состояние – это состояние подвешенности какой-то, и состояние непонимания, что и как будет. И вот хотелось бы, чтобы в этом состоянии пациент находился как можно меньше времени, и он для себя понимал, что для этого будет делаться все, чтобы максимально ускорить процессы начала его лечения.
Ну вот еще такой, я считаю, важный вопрос, ведь онкологии работают, заболевают не только, естественно, раменчане, но жители других близлежащих городов, будь то Жуковский, Бронницы. И вот могут ли такие пациенты из других городов попасть в Раменское ЦРБ?
Да, такие пациенты к нам попасть могут. Для этого нужно только, в принципе, жители всей Московской области, так как у нас бывает часто, что человек может быть прописан в одной части, а проживет где-то в дачных, в СНТ поселках, и добираться из одной части Московской области в другую часть при наличии какого-то болевого синдрома или каких-либо проявлений жизнеугрожающих или не жизнеугрожающих. Это каждый час для такого пациента, он, ну, наверное, каждый час равен году. Поэтому любые пациенты, ну, давайте будем не пациенты, а любой человек, который проживает в Московской области, имеет право получать медицинскую помощь в ближайших для него и удобных для него условиях. И в этом плане любой пациент может обратиться в экстренное отделение экстренной госпитализации, приемный покой, где мы проводим осмотр пациента, проводим осмотр сразу же коллегиально, с, ну, так скажем, проводя усеченный, но онкоконсилиум, вот, определяясь с тактикой и показаниями для лечения пациента и определяясь с тем, где, что, как можно ему оказать, какую помощь. То есть ли необходимость госпитализации в онкологическое отделение, или же бывают ситуации, когда Ведь пациенты, которые болеют онкологией, к сожалению, это не единственная патология, которая у них имеется. И бывают ситуации, что пациенту с онкологической патологией нужна еще помощь там, гастроэнтеролога, эндокринолога. То есть мы в этом плане имеем все необходимые возможности, необходимых смежных специалистов, чтобы коллегиально, обсудив, провести консилиум, мы принять решение, где, как такому пациенту можно оказать помощь, в том числе и в условиях нашего онкологического отделения.
Ну и понятно, то, что вы со своей стороны, как врача, естественно, заведующего онкологическим отделением, делаете все для помощи онкобольным, но помимо этого у них еще свой должен быть собственный настрой, положительный, да, на выздоровление.
В данной ситуации, как, так скажем, мои учителя, которые меня обучали в институте имени Николая Николаевича Блохина, мне очень понравилась фраза, которую я всем пациентам, в принципе, говорю и стараюсь ее донести. Если у пациента имеется онкопатология, то нас становится трое. Я, пациент и онкологическая патология. И в зависимости от того, чью сторону примет пациент, на той стороне и будет уже численный перевес просто-напросто. То есть если пациент принимает сторону врача и говорит, мы с вами одна команда, мы будем вместе бороться с этой патологией, то нас уже двое, а онкология одна. Поэтому мы уже численно победим, так скажем. Но бывают ситуации, когда пациент, к сожалению, в силу определенных ментальных настроев, в силу каких-то личностных убеждений, бывает, что даже в силу религиозных взглядов, ведет речь о том, что он не хочет идти с врачом, так скажем, рука об руку, и тогда усилия врача, к сожалению, часто не увенчаются успехом.
Поэтому самое главное, уважаемые радиослушатели и все, кто смотрел нас сегодня в Инстаграм, положительный настрой, в здоровье всем. Мы сегодня желаем с Денисом Викторовичем.
Да, да.
Вот, оставайтесь позитивными. Ну, а мы с вами прощаемся на сегодня. Всего доброго, до свидания.
До свидания.